Господь, мы благодарны Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус. Мы Твои подданные, и мы благодарны Тебе за то, что Ты обучаешь каждого из нас лично быть эффективными гражданами Твоего Царства, чтобы приносить много плода. И мы просим Тебя, Господь Иисус, наш Царь, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия, были невнимательны к Твоим просьбам. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя Духом Твоим. Помоги каждому из нас лично. Дай направление и мыслям, и словам. Помоги правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить каждого лично сегодня. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Духом Твоим Ты прямо сейчас будешь направлять и вести в этом уроке, помогая каждому слушающему правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить их сегодня во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого слушающего этот материал прямо сейчас Духом Твоей премудрости и откровения. И помоги правильно понять и принять во имя Иисуса. И мы принимаем во имя Иисуса и благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Ты будешь формировать ход мыслям, ход словам, ход действиям. Спасибо Тебе, Иисус, за действие Твоего слова и силы, которая прямо сейчас сокрушает всякое бремя и всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что силою Твоей прямо сейчас всякая твердыня в умах слушающих разрушается силою Святого Духа во имя Иисуса. Господь, я благодарен Тебе. Я прошу Тебя, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они были научены, они были наставлены и совершили волю Твою во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Иисус, мы держимся слова, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, благодарим, что Ты будешь учить нас и вести нас Духом Твоим. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас сверхъестественные способности и возможности будут направлять мои мысли, слова и действия. Господь, я благословляю каждого присутствующего. Я благословляю каждого слушающего этот материал во имя Иисуса. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим и над всяким бесом затмевающим умы. И приказываю оставить умы всех присутствующих и слушающих этот материал во имя Иисуса. Я разрушаю всякое демоническое влияние на их ум во имя Иисуса. Я призываю защиту крови Иисуса на их ум во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас проливается свет на всякую тьму, и душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились все. Спасибо Тебе за то, что мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые прямо сейчас сверхъестественно переводят нас на новые уровни во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты будешь обучать нас, своих подданных, быть эффективными и плодовитыми гражданами Твоего Царства во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание! Итак, сегодня у нас с вами восьмая часть. Мы продолжаем с вами говорить в этой теме. Очень удивительный сам по себе материал, потому что это практическая часть того, с чем мы сталкиваемся, когда мы начинаем применять слово веры. И когда мы рассматривали с вами притчу о сеятеле, мы обозначили одну из стратегий, очень важных стратегий для нашего знания, действия сатаны или духа антихриста. Мы с вами говорили о том, что дух антихриста, применяя свои инструменты, это заботы века сего, обольщение богатством, какие еще, давайте вспомним, давайте по порядку вспомним, чтобы мы не путались. Скорбь, гонения, заботы века сего, обольщение богатством, другие пожелания. Мы говорили с вами о том, что когда дух Антихриста применяет свои инструменты, направляя их против слова, он действует через 5 органов чувств. То есть он действует в естественном физическом мире через 5 органов чувств, пытаясь похитить, угасить или украсть то, что находится в мире духовном. Это очень важно знать. Потому что сатана не может действовать на вас вне органов чувств. Когда вы научитесь контролировать органы чувств, когда вы научитесь контролировать обстоятельства и давление, которые на вас оказываются периодически, а иногда очень часто, когда вы научитесь противостоять козням дьявола. То есть для того, чтобы научиться духовной брани, вам нужно научиться очень быть внимательным ко всем окружающим вокруг вас процессам и никогда не позволять обстоятельствам быть вашим господином. Сатана действует в естественном физическом мире через органы чувств. Это единственные коммуникации, через которые он еще может какой-то иметь к вам доступ. Вы дух, вы воплоти, вы сокрыты в Боге. Ваш дух в Духе Святом. То есть вы для него недоступны. Но органы чувств – это то, как можно как рассматривать, как коммуникация. Через что, через разные давления он может спровоцировать вас сделать то, что даст место ему. Просто спровоцировать, толкнуть. Конечно, могут быть задействованы люди, могут задействованы какие-то ситуации. Может быть, провокация направлена на то, чтобы вы сказали что-то вразрез со Словом Божьим, чтобы вы поступили вразрез со Словом Божьим. И часто слышно такие слова: «А что я мог сделать? Так сложились обстоятельства. Я не хотел, но оно вырвалось». Не, поймите, ничего само по себе не происходит. То есть каждая ситуация, она чем-то вызвана. И есть этот чем-то, этот кто-то. И если мы будем достаточно внимательными и практикуя, Писание говорит, что когда мы практикуем плоды Духа, то на таковых нет закона. Когда вы практикуете плоды Духа, ой, к вам очень сложно иметь доступ. Вы фактически в зоне недосягаемости. Но так или иначе, каждый верующий, живя в этом мире, пока в мире, где имеет место сатана, сталкивается с разными ситуациями. Особенно те, отмечаю, особенно те, кто практикует слово веры. Потому что Писание говорит, что как только сеется слово веры, обетование, тут же приходит лукавый. Это не то, что, знаете, человек спит, и он ему приходит. Это не то, что человек сидит в офисе или на работе, и он к нему приходит. Нет, он приходит не так, как даже дети иногда представляют, вот он лично пришел. Он приходит через разные ситуации, через разные обстоятельства, используя этих 5 инструментов, которые мы с вами обозначим. И есть то, как нам нужно вести себя, чтобы не дать места этим обстоятельствам и мудро преодолевать эту ситуацию. На прошлом уроке, это был 33-й урок, мы с вами рассматривали несколько примеров. Один пример – это Доди Остин, и второй пример – это Кеннета Хейган. Каждый из примеров показывает определенную форму давления, которую испытывали эти люди, определенную степень безнадежности, которая пыталась оказать на них обстоятельства. Доди Остин, она заболела раком, и форма рака была уже на таком уровне, то есть метастазы уже были на таком уровне, что врачи просто отказались даже что-либо делать, потому что бесполезно было чем-то помочь. В отношении Кеннета Хейгана ситуация, врачи также сами отказались чем-либо помочь, и все врачи говорили о том, что он умрет. То есть и пастора, которые приходили по причине того, что они не знали, что делать, они ему просто предлагали, утешали и, в общем-то, говорили о том, что он умрет. То есть ситуации были в обеих случаях абсолютно безнадежны. И особенность этих двух случаев и в том, и в другом, каждый из этих детей Божьих, используя Слово Божье, получил то, о чем говорило Слово Божье. О чем говорил ни мама, ни папа, ни кто-то другой. А вот то, что Бог сказал, то они и получили. И каждый из примеров достаточно подробно объясняет то, как они это получили. И они, такое впечатление, что люди шли по одной дорожке применения. Что Доди Остин вложила Слово Божие в уста и в сердце и пребывала в нем каждый день. Она говорит, она принимала Слово Божие как лекарство 3 раза в день. абсолютно освободив себя от всякого влияния вовне, от других каких-либо слов. Кеннет Хейген то же самое. То же самое. Он занял такую позицию, что он вникал только в Слово Божие, абсолютно не вникая в все, что ему говорят. И Слово Божие совершило то, для чего Бог его послал. И Доди Остин была исцелена от рака, и есть книга «Исцелена от рака». И Кеннет Хейген был полностью исцелен и совершил великое поприще на сегодняшний день, оказав огромнейшее влияние на тело Христово. Но и тому, и другому врачи и люди во многом случае говорили, что все, у них никаких шансов. Я знаю, что, знаете, иногда рассказывая пример Доди Остин тем людям, у которых есть онкологическое заболевание, они говорят, ну, я понимаю, что Бог, то, но вы понимаете. То есть люди представляют все так, что, мол, у них хуже, чем у тех. Я говорю, ну, у вас не может быть хуже. Не может быть, потому что вы живой, вы разговариваете, вы движетесь, вы ходите. У вас не может быть хуже. У вас есть доступ к Слову Божьему, как и у Доди Остин. А значит, вам это доступно так же, как и ей. Бог нелицеприятен. Просто она приняла решение сделать это. А вы на сейчас рассказываете мне, что для вас это работать не будет. Если для вас, вы считаете, что для вас это работать не будет, то я вам скажу, вы сейчас слушаете не Бога, а сатану. Кто сказал, что для вас это работать не будет? Бог сказал? Нет, тогда кто? Если не Бог. Сатана. Значит, кого вы слушаете? Тот, кто вам дал то, что вы имеете сейчас. И если вы не остановитесь в послушании сатане, то он сделает то, ради чего он в вашу жизнь и пришел. Поэтому каждый человек сам сталкивается перед выбором. Но во всех случаях, все происходит через слово. Сатана действует через слово. Бог действует через свое слово. Мы живем в таком мире, который утвердил Бог. Бог утвердил его словом, и в этом мире все через слово начинает быть. Или слово веры, благословение, или слово страха, проклятие. Слово веры исцеляет. Слово веры, слово смерти или слово страха сеет болезнь. Я хочу сейчас снова обратиться к одному из примеров, который уже произошел в моей жизни. Для меня это был очень серьезный урок, в целом, который во многом изменил. Меня изменил, молитвенную жизнь изменил и повлиял на целый ряд учений, которые потом формировались. В целом, то, о чем мы сейчас будем говорить, оно также направлено на стратегию применения слова, на стратегию не терять работу слова и не позволять инструментам сатаны выводить вас из работы. Я имею в виду из пребывания в слове. Я расскажу вам пример, который произошел однажды, когда ко мне в офис пришла, на консультацию пришла сестра в Господь. То есть она верующая, достаточно давно уже верующая, но я имею в виду как в христианских кругах, это порядка 15 лет, верующая, ходит в церковь, молится на иных языках, почитает Господа от начатков прибытков. То есть, если разложить по некоторым аспектам требований, то достаточно, то есть она достаточно делает много для того, чтобы действительно иметь то, что доступно ей по завету. Когда она пришла в офис, по ее лицу было достаточно ясно и понятно, видит, что у нее серьезные, достаточно серьезные проблемы. Поэтому попросил ее сесть, чтобы она, ну, как бы, когда люди стоя рассказывают что-то, иногда они начинают быстрее плакать, чем сидя. Сидя как-то не так быстро начинает плакать. Вот. Она села и стала рассказывать. И я хочу сразу обозначить некоторые вещи, с которых она начала, потому что это я уже потом, когда получил определенное наставление, я вспоминал, почему? Дух Божий напомнил мне определенные вещи, с чего начался разговор, а чем закончился. А потом я увидел картину самого разговора. Вот как, по сути дела, начинался разговор, и она это говорила буквально через каждый промежуток своего рассказа. И я думала, и я не знаю, что мне делать. То есть она очень сильно делала ударение в своем разговоре о том, что она думала. То есть я думала. Когда она рассказывала эту свою историю целый час, она была наполнена разными ситуациями. Вот чем она ее закончила. «Пастор, у меня едет крыша. Я ничего не соображаю. Мои мозги кипят. У меня депрессия. Еще немного, и я все оставлю. Конечно, в какой-то степени она думала, что такими словами она произведет на меня какое-то впечатление, и я буду действовать более сверхъестественней, чем я мог. То есть иногда нам так кажется, что если мы более красноречивее какую-то ситуацию нарисуем то ли Богу, то ли пастору, то ли еще кому-то, то они будут действовать как-то более сверхъестественно. На самом деле это все наоборот усугубляет ситуацию, чем ее решает. Иногда ко мне приходят люди на консультацию, то, как они рассказывают свою проблему, книжку можно писать. Я говорю, а вы бы не могли в двух словах обозначить? И не заходить через Одессу. Давайте сразу обозначите, вот-вот-вот, а не рассказывайте мне предысторию бабушки, которая была во время революции. Скажите, у нее вопрос или у меня? Или у вас? У меня. То зачем мне расскажете про бабушку? А вдруг это связано? Я говорю, давайте Дух Святой пусть решает, с чем это связано. Вы мне скажите в двух словах ситуацию, а там, если надо, и до бабушки доберемся. А давайте обозначим саму ситуацию. Вот примерно вот такая же здесь ситуация. То есть я обратил внимание на то, что этот человек очень сильно делает ударение на состояние своей души. То есть я думала, у меня едет крыша, я ничего не соображаю. Вы знаете, в таких случаях, если вы будете сидеть и слушать внимательно такого человека, я думаю, что вы примерно будете переживать ту же ситуацию. Когда-то Джон Остин рассказывал ситуацию. Я не знаю, реально эта ситуация была, или он сказал просто пример, что один человек стоял на мосте и захотел закончить жизнь самоубийством. И шел верующий. Ну, и как всегда, верующий подходит и говорит, что у вас какая-то проблема, расскажите, что случилось, откройте свое сердце, поделитесь, и все. И тот человек рассказал эту ситуацию, и оба прыгнули с моста. Писание говорит, время говорить, время молчать. То есть всему свое время. Не каждого нужно выслушивать до конца, особенно в зависимости от того, как он пытается донести эту ситуацию. Поэтому в этой ситуации я понимал, что то, как она пытается донести эту ситуацию, слушать не то, что опасно, категорически запрещается. Поэтому, когда она рассказывала саму свою проблему, я больше слушал в свой дух. Ну, у меня уже был небольшой опыт понимания таких ситуаций. И я слушал, что дух будет по поводу этой ее ситуации выдавать наружу. И наружу вышла такая фраза. Вначале она для меня ничего не говорила. Потому что мне сложно было пока сориентироваться, как эту ситуацию можно достаточно глубоко применить к панически рассказывающему человеку. Знаете, одно дело есть, сядет человек с листиком бумаги, достанет ручку и говорит, пастор, у меня такая ситуация, давайте пошагово решим этот вопрос. То есть здесь как бы, знаете, трезво, понятно, сядем, разберем, а здесь паниковский, в полном смысле слова, чуть ли руками не махает, если бы не стол, я не знаю, что бы было, слезы, сопли, весна под носом, все там, там полный букет всего. И как донести какую-то мудрость до такого человека? Ну, это только может Дух Святой. И вот что сказал Дух Божий по отношению к той ситуации, которую я выслушивал. Перераспределите нагрузку с ума на силу Духа веру. То есть когда я слушал этого человека, услышав эти слова, естественно, я на основании уже этого услышанного в своем духе, я спросил у нее, а что вы делаете с верой? Вот что я увидел в ее глазах. В ее глазах я увидел, это будет, знаете, это такое, знаете, подобное, как оскорбил немножко ее. Знаете, за что сразу? То есть я ее спросил, что вы делаете с верой? Она с удивлением посмотрела, как будто это претензия. И сказал, ну я же молюсь. То есть я хотел бы, чтобы вы эту ситуацию немножко стандартно рассматривали. Потому что, возможно, не вы, возможно, кто-то другой, возможно, вы сталкиваетесь с ситуациями сами, когда вы молитесь. Я тоже в свое время молился. И результатов не было никаких. По одной простой причине, потому что мне говорили молись, а я не умел молиться. Поэтому, когда я приходил на молитвы, то есть приходил на собрание, церковное собрание, мне говорили все молись, я не знаю, как молиться. И я думал, хорошо, буду учиться молиться. И я, стоя и слушая когда пастор говорит, так, молимся все. И я слушал, как кто молится. Вы знаете, бабушки по одному молятся, там молодежь по одному. А еще если деноминация смешная, то вообще все по-смешному молятся. И я слушал там, потом это все в солянку соединял и молился, знаете, как все. Полубабушка, полудедушка, полувнучка, полужучка. Вот так я молился. Ну, потому что мне сказали молиться, а как молиться никто не учил, поэтому, естественно, я мог узнать, как молиться, как тот мог молиться, тот соединял это все, и вот я молюсь. Понятное дело, что вы так не молитесь, слава Богу. Но, возможно, тот, кто будет слушаться, возможно, их так научили молиться. Молись, как знаешь. Или молись, как умеешь. Или молись своими словами. Дорогие мои, что значит своими словами? Своими словами вы зашли туда, куда вы зашли. Но люди говорят, опять-таки они говорят не то, чтобы оскорбить или причинить боль. Они это говорят, потому что это стандартные христианские изречения. Иди молись, молись своими словами. Хорошо. В общем, я спросил ее, а что вы делаете с верой? Она сказала, ну я молюсь. То есть для нее вопрос веры, вопрос молитвы вообще у нее был, конечно, в своем понимании. Опять-таки, в своем понимании. И в тот же момент, когда я с ней разговаривал и продолжал слушать в своем духе, ко мне в дух пришли такие слова. Эти слова от Духа Божьего. Будьте сейчас внимательны. Она думает, как решать эту проблему. Но она не знает, что именно то, что в ее уме, и создала, и допустила эту проблему. Если она постоянно думает о проблеме, то именно так она закрепляет ее и формирует основание для следующей. Это одна из очень важных, скажем так, для меня была особенностей вот в этом разговоре, что проблема находилась, поверьте, не в ее духе, а в ее уме. Именно свой ум она задействовала в решении того, что и создала эту проблему. То есть она пыталась решать проблему тем же, что ее создало. Вот так и действует, в общем-то, сатана. Через органы чувств он пытается задействовать то, что уже есть в вашей голове. Та мудрость земная, душевная, бесовская, которая вкладывалась в наш ум с самого детства, она, знаете, как... Она как возбудитель. Надо какой-то возбудитель, чтобы ее привел в действие. То есть надо что-то спровоцировать, чтобы ее привело в действие. То есть сама по себе эта мудрость, она может быть не востребована какое-то время по разным причинам. Как, знаете, как в тишине лежать. Пока здесь не будет какой-то возбудитель. А этот возбудитель приводит ее в действие. И как только она приводится в действие, эта мудрость сразу отбрасывает, неважно сколько лет Господи, отбрасывает этого верующего на столько лет назад, что вернуться порой очень сложно. Поэтому эти инструменты сатаны, которые сатана задействует, в целом они направлены на то, чтобы отбросить не только вашу веру назад, но и ваше состояние в Боге назад, чтобы вообще отбросить вас назад, чтобы назад вы не хотели, даже не имели возможности вернуться. То есть фактически идет провокация. И я верю, что то, что сказал мне Дух Божий, оно настолько важно, особенно в тех ситуациях, когда вы садитесь и начинаете думать, как решать свою проблему. Возникает вопрос, чем вы думаете? Не, брат Олег, ну как, что значит, что я головой? Нет, не в этом. Вы не думаете головой, вы думаете ее содержимым. В вашем уме находится определенная мудрость, в целом, которую вы задействуете для решения какого-то вопроса. И как раз эта мудрость является определяющей в том, в каком направлении движется ваше размышление, рассуждение, разумение этого вопроса. И если в вашем уме преобладает мудрость земная, то рассуждение, сам процесс размышления над ситуацией и представления этой ситуации и решения этой ситуации как раз рассматривается в свете мудрости земной. А она как раз представляет того, кто пришел украсть, убить и погубить. Возникает вопрос, куда придет такой ход мысли? Несложно догадаться. Поэтому Бог и обозначил в этих словах. Она думает, как решать эту проблему, но она не знает, что именно в ее уме находится то, что создало эту проблему. То есть, конечно, слушая это в своем духе, я понимал учение. Знаете, я заметил, что очень часто я принимаю учение от Духа Божьего, когда есть какая-то критическая ситуация, то ли я в какой-то ситуации, то ли кто-то. то ли я, то ли кто-то. И я тоже вам приведу такой пример. Как-то ко мне пришли 4 сестры в Господе. Все они незамужние. Они сели так напротив меня, говорят: пастор, мы молимся о муже. И они так настойчиво. Сколько это еще можно? Меня это коснулось. Именно так родилась тема «Твое в твоем духе». Потому что действительно, как бы, я понимал, что они состоят в завете с Богом, и эта нужда, о которой они говорят, для них она очень важная. Она их касается. Одна сидит, у нее уже под 40, другой уже за 40, и в зависимости от возраста эмоциональность тоже разная. И она их касается. И тогда в моем духе поднялась эта тема «Мое в моем духе». То есть они задавали вопрос: где он? У вас есть такая тема в общественной сфере, и они меня пытались как-то зацепить. Где? И тогда ко мне пришло вот это учение. То есть в этой ситуации тоже я слушал, потому что я понимал, что это провокация, эта ситуация, своего рода провокация. Для меня в хорошем смысле, потому что когда человек приходит ко мне и наезжает, такой настойчивый, то мне нужно ожидать, потому что с моего духа выйдет что-то очень интересное. И она таки выдавила. В хорошем смысле этого слова. То есть, когда я слушал ее, я в этот момент получал учение в своем духе. И вот что Дух Божий сказал дальше. Заметь, чему я учил своих детей. Слушайте внимательно, потому что здесь есть ключевой момент. Чему я учил своих детей? Слабый. Давайте я обозначу, что значит слабый. Слабый – это значит не имеющий достаточной силы для решения какой-то ситуации. На тот момент не имеющий достаточной силы. И заметьте, что должен делать слабый? Слабый пусть говорит, а не думает. Важный момент. Слабый пусть говорит, я силен. Заметь, я не сказал, пусть слабый сидит и думает. Вот если бы у меня были силы. Вот если бы. Просто сидя и думая, вот если бы, так не приходит сила, так не приходят изменения, так не совершается господство над немощами и болезнями, так приходит поражение. Давайте обозначим. Подождите, не сам процесс размышления, а проблема. И если бы у каждого из нас после покаяния был достаточно сразу обновленный ум, вопросов бы не возникало. Но Писание говорит, и апостол Павел умоляет народ Божий обновлять свой ум. Учитывая, что после покаяния содержимое нашего ума нам еще не во благо, а мы еще только учимся доверять Слову Божьему на все 100%, вот этот момент как раз самый конфликтный. Слову Божьему еще пока не доверяем на 100%, а содержимое ума против нас. Поэтому, слава Богу, когда есть в таких ситуациях хороший наставник, который за ухо доведет до алтаря. Но не всегда так получается. Хороший, мудрый наставник – это очень важно для каждого младенца. Но не каждый младенец и открытый для хорошего и мудрого наставника. Есть такие младенцы, я сам знаю, что мне надо. И смотрите, что дальше Дух Божий сказал мне. Будьте внимательны. Человек, размышляя над решением определенной проблемы, возлагает на свой ум нагрузку, которая оказывает давление на его душу. Но все виды давления по своей сути духовны, их источник в сфере духа, и тело, и душа не могут их решать. Бог дал человеку веру или силу духа, чтобы именно на нее легла вся нагрузка, и она способна решать. Как написано, надейся на Господа всем духом, всем сердцем, всем духом твоим, и не полагайся или не уповай, не возлагай нагрузки на разум твой. Это притчи 3 глава, 5 стих. Конечно, когда я выслушал такое учение от самого Духа Божьего в своем духе, понятно, что мне открылось то, что Дух Божий сказал в самом начале. Перераспредели нагрузку с ума на силу духа веры. То есть мне самому открылось вообще, о чем Дух Божий говорил в начале. И вот что удивительно, знаете, я люблю такие моменты. Хотя она сидела рядышком, она уже плакала. Она уже плакала, я не знаю, сколько минут, и платки у нее уже закончились. Но в этот момент, знаете, что я делал? Я сидел и записывал все, что мне Дух Божий говорил. Она не могла понять. Она думала, что конспектирую ее тезисы. А я записывал все, чем я с вами делюсь вот сейчас. Потому что для меня это было такое сила откровения на тот момент. Это уже давненько было. Ой, для меня это вообще был взрыв. Возможно, мое удивленное, радостное лицо, что я такое получаю, ее удивляло, потому что она плакала, она сидела и рыдала. Я понимаю, что она испытывала очень сильное финансовое давление. Давление было действительно сильное, и она не видела решения. Потому что все ситуации или все люди, на которых она уповала, те как раз ее больше всего и подвели. И вот что сказал я, исходя из всего, что я услышал, я ей сказал так. «Сестра, вам необходимо перераспределить нагрузку с ума на силу духа веры». То есть, конечно, я ей сказал то, что я услышал от Духа Божьего. Когда она это услышала, я верю, конечно, что Дух Божий тут же ее, как знаете, как ошпарил или, можно сказать так, облил холодной водой, привел ее в состояние в себя. И на какое-то мгновение она сказала, я поняла. Потом я уже увидел, что она ничего не поняла. Но на тот момент, когда я это сказал, я верю, что под влиянием Духа Святого, она действительно поняла. Когда мы с ней расстались, я думал, что Дух Божий все, поменял ее. Потом, когда она пообщалась еще с одним человеком, она вернулась на круги своя, и, конечно, проблемы у нее так и остались. Но, тем не менее, я говорю, что для меня это был урок. И вот какое заключение я сделал из этого урока. Не позвольте внешним нагрузкам и нуждам захватить ваш ум и взвалить на него все тяготы мира. Возложите бремя трудностей и нужд на силу вашего духа, веру, через слово веры. Господь Иисус сказал, все возможно кому? Не думающему, а верующему. Другими словами, все возможно тому, кто будет, сталкиваясь с трудностями, возлагать это не на свой ум, а на свою веру. Мы живем в мире, где мы будем сталкиваться с трудностями. Я это не пророчески говорю, я это говорю, исходя из того, что весь мир против вас. Все в этом мире, в основном, я не говорю сейчас со стороны Бога, со стороны церкви, я говорю в целом, что мы находимся в контакте с враждебной средой. Этот мир проклят. И он имеет место сейчас лишь по причине того, что мы в нем живем. Потому что Богу он не нужен. Вы должны об этом знать. Богу этот мир не нужен. Это секонд-хенд. Это ненужное никому бесславное. И лишь по причине того, что есть еще много неспасенных, и по причине того, что мы в нем живем, он еще этот мир имеет место. Но поймите, у Бога определено время, поэтому он не будет долго ждать. Время обозначено, оно закончится и точка. Поэтому в этом мире, живя сейчас, все возможно, заметьте, верующему, не думающему, а верующему. В чем преимущество верующего от думающего? Давайте мы для себя обозначим. Потому что каждый из нас, в общем-то, в каких-то областях достаточно интеллектуальный, и способны принимать достаточно правильные, хорошие, взрослые решения. В чем преимущество? Мы не говорим о том, что думать не надо. Нет, мы так не говорим. Но мы говорим для того, чтобы действовать сверхъестественно, для того, чтобы задействовать возможности завета, для того, чтобы задействовать возможности Бога, есть то, как Бог это определил. А Бог определил это через веру. Без веры Богу не угодить. То есть, если я хочу угодить Богу, если я хочу задействовать его способности, его возможности, если я хочу в какой-то ситуации действовать сверхъестественно и одержать гарантированную Богу победу, то есть то, как мне надо действовать. Не, я, конечно, могу подумать и по-другому, но Бог говорит, думай как хочешь, но победу ты одержишь только так. Если я победа, побеждающий мир, вера наша. И из Писания мы знаем, что вера приходит от слышания. Писание мы знаем, что для того, чтобы вера начала действовать в духе человека, туда нужно поместить слово веры, которое должно быть в устах, а и в сердце. То есть само Писание уже четко обозначило путь победы для веры. То есть вы можете сидеть и думать целый день. Вы не поменяете сам путь. Вы можете сидеть и думать целый день. Вы не измените сам принцип. Вы вообще ничего не измените. Вы можете плакать, объявить пост на 40 дней. И все равно все останется так, как оно останется. А вот как Бог определил Слово Божие в устах и в сердце, так все останется. По-другому не будет. Брат Олег, а если я позвоню туда на молитвенную цепочку? А, о, я знаю, куда позвонить. Я позвоню туда, там бабушка пророчится, у нее... О, а... Какая разница, кто там? Бог определил путь. И если вы пойдете каким-то другим путем, возможно, вы придете к кому-то другому. К Богу и взаимодействие с Ним, как Богу завета, определен путь. Все через Слово начинает быть, и все через Слово будет. Бог так определил путь. Иисус есть совершитель веры и первосвященник Слова веры. И если вы хотите прийти к Богу, вам вначале придется прийти к Иисусу. А если вы хотите прийти к Иисусу, то вам придется учесть, что без Слова вы к Нему все равно не подойдете. Потому что он первосвященник Слова и совершитель веры. Он не подкрепитель и не спонсор какой-то деноминации, конфессии или какого-то общественного мнения. Есть то, для чего он помазан и поставлен. И даже если вы умираете и все равно придерживаетесь какой-то, знаете, прибамбаса какого-то деноминационного, он не может это изменить. Поэтому вы можете сидеть и думать, кому позвонить, а можете взять завет и сделать то, что в нем записано. Если вы посидите такие и подумаете, кому позвонить, и позвоните, и они такие вам дадут какой-то совет, и вы сделаете на этом совете, и как вы думаете, если ничего не получится, на кого вы обидитесь? На них. И я вам могу точно сказать, что когда вы получаете от них совет, вы всегда имеете процентов 10 неуверенности в том, что это сработает. Но когда вы услышите слово от Бога, когда вы обратитесь к Писанию, то вы знаете, что Бог не лжец. И когда Дух Святой будет до вас доносить и оживлять это слово, то небеса будут настолько близки. Это разные уровни. Вы никогда не вырастете в уровне своей веры в вере кого-то другого. Вы можете позвонить двум самым помазанным людям, они помолятся, и вы исцелитесь, да. Возможно, на пару дней вас хватит, потому что это исцелило их. Вас исцелила их вера, не ваша вера. Вы не задействовали свою веру, вы верили в них. Но ваша вера не была задействована. Но Бог хочет, чтобы мы задействовали их веру, да, но все-таки применяли свою веру. А наша вера применяется через Слово, через Слово. И, конечно, нам придется поработать. Поэтому я еще раз хочу обозначить слова «все возможно верующему» и следующий тезис, что «не позвольте внешним нагрузкам и нуждам захватить ваш ум». Вам придется это практиковать. Вам придется учиться давление на ваш ум снимать. Иначе вы не примете ни одного рассудительного решения. Там, где присутствуют эмоции гнева, там нет мудрости. Никогда. Никогда. Поэтому не позвольте внешним нагрузкам и нуждам захватить ваш ум и взвалить на него все тяготы мира. Возложите бремя трудностей и нужд на силу вашего духа, на веру, через слово веры. Конечно, после такого урока, который я получил, когда я уже сталкивался с ситуациями разного характера, у меня уже было наглядное пособие того, что происходит. И вот первая ситуация, которая случилась со мной, вообще их три сразу, это как цепочка была, которую я стал рассматривать через наглядное пособие настоящего урока. Случилось так, что в определенный день, праздничный день, все организации, у которых мы арендуем помещение, это много организаций, все одновременно попросили быстрой оплаты, так как они хотели дать премии своим сотрудникам, и все попросили быстрой оплаты аренды. То обычно как-то, как бы нет такой жесткости, а то резко, срочно. Конечно, сумма была достаточно приличная. И как вы думаете, что сразу начинает происходить в уме? Лежат письма, убедительные просьбы, звонки. Что происходит в уме? Какие есть варианты? Конечно, где взять? То есть, естественно, вы сразу начинаете не в носках, не в трехлитровых банках искать. Нет. Вы сразу думаете, кому позвонить, где взять. Но у меня уже было наглядное пособие предыдущей ситуации. Как хорошо. И я сразу поймал себя на мысли, что я начинаю вести себя так, как эта женщина рассказывала. Я начинаю думать. Опа! И есть. Я поймал себя на мысли. Действительно. Как только мне сказали, первое, что у меня произошло, я начал думать. И я раз, стоп. В сторону. У меня уже было обетование, с которыми я уже работал до этого. Это известное местописание 2 Коринфянам, 9 глава, 8 по 11 стих. Это мое рабочее местописание в отношении сферы финансов. Что Бог силен обогатить вас всякою благодатью. Естественно, я понимал, что Бог силен обогатить меня определенной суммой. Поэтому я конкретизировал сумму, я применял это местописание, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство. Это хорошая ситуация. Мне нужно в этой ситуации иметь эту сумму, это довольство. Были богаты на всякое доброе дело. Рассчитываться счетами – это доброе дело. Как написано, посеял, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб пищу подаст обилие чему? Посеянному. Не обилие тому, что я буду сидеть и думать, где взять. А обилие посеянному. Я понял, что выход из этой ситуации для меня – это семя и слово. У меня было и то, и другое. У меня было и семя, и у меня было и обетование. То есть у меня были две составляющие, послушайте внимательно, которые меня соединяли с Богом, которые открывали Царство Божие, которые сверхъестественно начинали действовать в естественном физическом мире. Что я сделал? Я взял семя, я взял это обетование, помолился, высвободил необходимую сумму, я сейчас в детали не впадаю, во имя Иисуса, поблагодарил Иисуса, что эти деньги поступили, и все, и занялся делами. Конечно, мне пришлось это делать вечером, конечно, мне пришлось это делать утром, потому что эти мысли опять возвращались. Если не мысли возвращались, то администратор подходил, ну, пастор, что там у нас? То есть, если не мысли, то кто-то приходил, говорил, о, мне снова позвонили, что у нас там? Я говорю, слава Богу, приходит, приходит, слава Богу, приходит. И спустя, я не могу точно уточнить сколько, но спустя 3 или 4 дня к нам человек, который не особенно активный партнер, по-моему, с Канады или с Америки, прислал определенную сумму денег. Ровно столько, сколько нужно необходимо было покрыть эти счета. Мы вообще, мы о нем даже и не думали. Подождите, Писание нигде не говорит нам о том, что мы думали, могут нам и прислать или не могут. Понимаете, что значит думать? Понимаете, я увидел такую одну очень серьезную для себя особенность, что мы научены думать. Я не говорю о том, что думать не надо. Это хорошо, когда муж думает о жене. Причем думает с положительной точки зрения. Слава Богу, Господь, какая у меня жена. Столько тайн, вечность разгребать буду. Но нигде, никогда, никто из Писания и мудрость Божия, и Дух Божий, никто из них никогда не говорил нам думать над проблемами. Мы были научены думать над проблемами именно в мудрости земной, душевной, бесовской. И вот этот момент инерции настолько сильный, что когда мы сталкиваемся с трудностью, первое, что мы делаем, мы начинаем думать над ее решением. И это проблема. Это проблема. Конечно, мы учимся сейчас не думать. Мы учимся в первую очередь это успокоиться, найти точку опоры в Слове Божьем, сказать это вслух и с благодарением ожидать, что Дух Божий будет дальше говорить. Мы учимся. Опять-таки, во всяком случае, я себя постоянно в этом дисциплинирую. Да, у меня в жизни все меньше и меньше таких ситуаций, которые уже такие провокационные, как были раньше. Но тем не менее, это не говорит о том, что они не возникают. Но я уже реагирую на них, исходя из того опыта, который я приобрел в этой ситуации. Был другой похожий пример, также в финансовой сфере. Как-то я проводил один из семинаров, и прямо во время семинара одно из учений, которое я давал, оно буквально как захватило мой дух, и я увидел в своем духе, что этот семинар нужно дать в определенной форме. То есть выпустить книгу, выпустить диск. Это серьезно. Для того, чтобы выпустить такую одну книжечку, надо сразу выложить 10 тысяч гривен. То есть это такие проекты серьезные, чтобы вы были просто в курсе. Прямо надо срочно. Как вы думаете, что происходит в уме, когда срочно? Нет, это поймите, это не то, что там звонит кредитор, это не то, что там звонит тот, кому ты должен. Нет, это, понимаете, это срочно, уже как бы срочно, потому что из Духа. Это же Духа Божьего. Конечно, появляются мысли все те же. Кого-то позвонить, кого-то смотивировать, кого-то заинтересовать, кому-то предложить. Это же Бог сказал. Но удивительно, знаете, что следующее? Я хочу это обозначить, будьте сейчас внимательны. Когда я это все из Духа получил, я переживал такой удивительный момент. Слушайте внимательно. Вот я как духовный человек, я понимаю, что это надо сделать, допустим. А вот мой ум, и он выдает информацию, как это можно сделать. И вот в чем особенность. Все, что предлагал мне мой ум, и шло полностью вразрез со Словом Божьим. Полностью. О, брат Олег, что у вас в голове? Подождите. Я вам рассказываю, исходя из того, какой опыт я в свое время приобретал. То есть в тот момент, когда я понимал, что для Духа это важно, то, как предлагал решение мой ум, я видел, что в этом нету веры, абсолютно нету веры. А все, что не по вере, там успеха быть не может. Ум предлагал самые разнообразные варианты из того опыта, который у меня был до покаяния. Из того опыта, который я приобрел, будучи младенцем. Мой ум не предлагал веру. Не предлагал. Лишь мой дух напомнил мне и спроецировал ту ситуацию, с которой я уже сталкивался. То есть для меня это был прекрасным уроком. И я понимал, что мой ум не виноват. Послушайте внимательно. Скажите, зеркало виновато в том, что вы когда к нему подходите, вы видите то, что вы видите? Нет. Оно просто выдает то, что напротив. Ваш ум не виноват, что он выдает то, что в нем. Просто это в нем, и он выдает. Есть запрос, есть выдача. Положите другое, выдадит другое. Вас не устраивает, что выдает ваш ум? Он выдает то, что в нем. И для меня это был прекрасный урок понимания, почему Дух Божий заостряет внимание, что не нужно фокусироваться своим умом и вниманием ума на какую-то ситуацию, потому что ваш ум выдаст все. То есть, если вы готовите, допустим, борщ, а у вас в голове 100 вариантов приготовления борща, то ваш ум может выдать все 100 сразу. Скажите, а кому надо будет выбирать, какой готовить? Вашему духу. А почему бы сразу не начать с духа? Почему бы сразу не начать с решения, а не сразу с... Вот это примерно я стал переживать во второй ситуации. И я понимал, что я могу зайти со стороны ума и принять предложение ума и выполнить этот проект. Этот или какой-то другой, это не это. Могу зайти со стороны веры и тоже достигнуть реализации этого проекта. Да, это дольше. Да, это быстрее. Но это не по вере, а это по вере. А хочется-то сразу, знаете, как ребенок в песочнике, игрушку прямо сейчас. Я понимаю, что вы тоже, возможно, с такими ситуациями сталкиваетесь. Что вот, мне нужно прямо сейчас. Вы же не понимаете. Буквально недавно ко мне был звонок, звонил человек. Он звонит мне и отчитывает меня за то, что я не тороплюсь отвечать на то, что ему плохо. Мне дали ваш телефон в такой-то организации, а та организация в раз 50 крупнее, чем мы. Мне сказали, что вы можете решить, они не могут решить этот вопрос, а вы можете решить. А там финансовый вопрос. Там ситуация такая, что человек нахватался кредитов, банки начали на него давить, он стал одалживать у людей, люди одалживали только под проценты. Когда стали его давить люди, кто-то ему предложил взять у верующих, потому что верующие дают без процентов. И если дают, могут назад и не потребовать. И он перебросился на верующих. Я говорю, в какую церковь ходите? Она говорит, ни в какую. Я говорю, а почему? А, я ходил, они целуются в губы. Он начал такие вещи рассказывать мне. Я говорю, а при чем здесь это все? Вы понимаете, что вы пошли бы в церковь, там бы за вас молились бы. Пастор сейчас, да, я знаю их и все. А почему вы и пошел на меня наезжать? Я показываю вам, что наезжал не он. Это ситуация, в которую его сатана запихнул. Она давила на его ум. И он, хватаясь за все подряд, он готов был переехать всех, доказывая свою безысходность, чтобы каждый попытался его понять. Понимаете? И оно давило. Он давил на меня. Другое, у меня уже иммунитет на эти все вещи. И я пытался ему объяснить, что тебе надо успокоиться. Успокоиться, прийти к Богу, поговорить с ним на эту тему. Вы меня не понимаете, да я же и пошел. Я просто показываю, понимаете как, чтобы вы проецировали тоже определенные вещи. Потому что благодарение Богу, что у вас таких ситуаций да не будет вовеки. Но знаете, у каждого ситуация, вот одному, чтобы вот так вот его повело, ему надо, допустим, в ситуацию попасть на 100 тысяч гривен, а другому на 10. Если поставишь два рядышком, у того 10 гривен проблема, у этого 100 тысяч, а они будут эмоционально вести себя одинаково, потому что уровень одинаковый. Что для того проблема 10 гривен, что для этого 100 тысяч. А эмоционально ведут себя одинаково. Конечно, здесь 10 гривен тот подошел, его решили и все. Но поверьте, когда вы даете кому-то 10 гривен, вы не решаете его проблему. Он остается с проблемой. Потому что 10 гривен не решает. Его проблема – это отсутствие его веры и ее применения. Вот его проблема. Как и у того, так же самое. Но Богу нет разницы, да 10 или 100 тысяч. Абсолютно нет разницы. Но Бог и в том другом случае хочет, чтобы каждый человек научился принимать от Него, а не от людей. Потому что если вы хотите принимать от людей, вы сложите такой бизнес-план, мотивационный проект, чтобы мотивировать людей. А для Бога не надо мотивации. Берите обетование, стойте в вере и верен обещавший. А к людям вам придется писать мотивационный проект, проходить какие-то конкурсы, чтобы вам дали этих денег. Я проходил все эти вещи. В конкурсах ни разу не участвовал. В этих всех мероприятиях, слава Богу, Бог меня оградил от этого всего. Но очень многие люди участвуют в разных таких. Я не обвиняю, что не нужно в этом участвовать. Но я говорю, что у нас есть вера. У нас есть то, что побеждает мир. И все возможно верующим. Потому чем сложнее ситуация, с которой вы сталкиваетесь, тем более вы становитесь чувствительным. Но будьте более чувствительным к Богу, чем к людям. О, брат Олег, вы меня обидели. Я разговаривал так же, как разговаривал 10 минут назад. Но я его видел, потому что он очень чувствительный. Оголилась его душа. Он взвалил на душу то, что она понести не может. И она очень чувствительна, она очень хрупкая. И я что-то сказал, все, я уже его обидел. А то, как он разговаривает, он никого не обижает. Что там чуть ли не цензурной бранью. Там никого не обижают. А вот ему сказали, ну, вы знаете, вам надо помолиться. Что вы? Не, я не обижаюсь на этих людей. Но я говорю, что будьте внимательны к тому, в каком состоянии находитесь вы. Возможно, та ситуация, с которой вы столкнулись, вы так ее погрузили на свой ум, что ваши родные от этого страдают. Близкие от этого страдают. Вот они мне не сострадают в моей беде. Что значит твоя беда? Иисус взял на себя все твои беды. И вот эта душевность, когда вы на ум взваливаете то, что ваш ум понести не может, это начинается стратегия действия сатаны. Это не Бог так действует. Это сатана оказывает давление на ваш ум, чтобы вы своими устами и своими поступками сделали то, чтобы дало место ему над вашим духом. Потому что цель ваш дух, а не ваш ум. Ваш дух. И если он доберется до вашего духа, а это может быть непрощение и обида. И если вы допустите непрощение, а еще в отношении помазанника, или обиду в отношении его, все. Следующий этап будет намного тяжелее. Ни в коем случае никогда не допустите обиду или непрощение в отношении помазанника. Правда, как этого избежать? Не звоните им. А как с ним посоветоваться? Начинайте с Духа Божьего. Если он вас поведет к нему, то вы так спокойно это делаете. И обязательно локтями только стучать в офис. Знаете, что значит локтями? Это значит, руки заняты. Хорошо. Ну, я не буду развивать эту тему, это отдельное направление. Итак, перераспределение нагрузки с ума на силу духа, на веру. Это задача духа, это не задача ума. Учитесь не задействовать ум при давлениях. Учитесь, развивайте себя. Учитесь не задействовать ум при давлениях. Учитесь. Подобная ситуация со мной случилась и в сфере финансов, а это уже в сфере, связанной с телом. С телом. То есть, готовясь к урокам, к семинарам, я вдруг почувствовал что-то на голосовых связках. То есть я понимал, что это начало воспалительного процесса. У меня бывали такие ситуации, когда в холодной аудитории долго разговариваешь, голосовые связки, оно же холодный воздух гоняешь, ты прогреваешь его, по сути дела, через голосовые связки. И я уже чувствовал, что в моем горле, как бы зная уже определенные ситуации, я не раз проходил такие моменты, что я уже знал, что в течение недели, на какой фазе я нахожусь, и что потом будет в результате, что я шепотом стою разговариваю. И вот тут та же ситуация. И я понимал, что через пару дней очень важный семинар, где шепотом нельзя говорить. Если здесь я могу говорить шепотом, когда уже есть продублирующий материал, то есть когда у вас уже есть диск, а я прошептал, а вы потом прослушали чуть громче, и оно вроде нормально. А когда еще материала нет, он только формируется, то прошептать, ну, как бы не очень хорошо. Скажут, у него там записывающее устройство как-то, частоты не так стоят. Вот. И я понимал, что нельзя допустить в том, что у меня с голосом что-то произошло. И, конечно, как всегда, ум выдает свои варианты. Я думаю, что вы тоже в курсе этих вариантов. Подождите, он не выдавал варианты, учитывая, что у меня нет богатого опыта по медикаментам, я имею в виду голосовые связки, настойки, спиртовые, там эти все. У меня нет такого богатого опыта. У меня в основном в спорте это травматизм, это более связано с хирургическими вещами. Там у меня богатый опыт. А здесь у меня нет опыта. Примочки, настойки какие-то эти. Но мой ум сразу стал выдавать какие-то вещи, связанные с какими-то онкологическими проявлениями. То есть откуда оно, вопрос в уме берется? Вот я просто себе задал вопрос, откуда оно берется? Я вам скажу, по мере того, как я имею служение и слышу разные истории, оно в уме где-то захватывается. А потом, когда это касается меня, оно просто выпуливает. А помнишь, бабушка умерла? А помнишь, жучка умерла? А помнишь, тот? Так почему? Горло. О, ты просто не понимаешь. И поехала. Там только зацепись называется. Не, возможно, вы с таким не сталкиваетесь. Слава Богу. Что где-то, знаете, там волосинка выпала. Все, будет как у Ленина теперь. Или прищик выскочил. О, брат Олег, помолитесь, чтобы это не было какое-то заболевание онкологическое. Знаете, сейчас с родинками в интернете кинули пульку. Что родинка, это есть предпосылка, и пошло. И уже все молитесь за нас. Опять-таки, я понимаю, что это из ума. Но если вы позволите в этом вариться, и будете об этом размышлять, оно сделает свою работу. Потому что страх становится тем, через что помазывает сатана. Бог помазывает через веру, а вера действует любовью. И если вы будете в этом вариться, о, брат Олег, у меня родинка такая крупная. О, я посмотрю в интернете, с чем это может быть связано. А там в интернете, там уже венки предлагаются вам по бокам здесь. Знаете, как в фильме «Золотой теленок». Кто смотрел этот фильм, тот знает, в первой части. Как Остап, не, это самый, Киса Воробьянинов работал в бюро «Браки и похороны». А у другого человека у него не было работы, он всех измерял, гробы делал, он только и бегал. В уме это такое же самое. Сразу такая вариация. Опять-таки надо отделить это себя. Отделить. Сатана тут же приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И если вы позволите сатане с вами работать в этом вопросе, он доведет вас до понимания, что это онкология. Он доведет до этого, потому что на сегодняшний день это очень сильное давление. Так же самое естественно, что и в моем теле я испытывал это удаление, оно было в горло, на голосовые связки. А учитывая, что это определенный инструмент, которым я пользуюсь во время подачи материала, я понимал, что для меня это жизненно важно. Ладно, там рука, где-то еще что-то, то не так требовательно. А горло – это горло. И, конечно, это было давление, и, конечно, я понимал, что есть путь, который я могу использовать, путь веры, а есть путь, который я могу использовать, путь мира сего. Выбор. Я могу попрактиковать веру, могу попрактиковать то, что практикуют все. Выпить ведро таблеток и лечь в горячую ванну. Выбирай. Понятное дело, что имея уже определенную проекцию, я выбрал, попрактикую веру. Я взял обетование ранам Иисус исцелен, возложил руки, помолился и целый день благодарил Бога за то, что мои голосовые связки не имеют на себе никаких воспалительных процессов, нету налета. То есть я благодарил то, что я ожидал во имя Иисуса. Благодарение и обетование, благодарение и обетование. Я не могу вам сказать, что утром на следующий день я проснулся, ой, аллилуйя, слава Богу, горло. Нет, давление проходило, и мой ум говорил, не работает, надо мало. Знаете, может быть, я мало обетований цитирую, а может быть, ну, знаете, из ума. Но я понимал, что если ты уже стал на слово, стой. Слово работает не потому, что ты чувствуешь, оно работает или не работает. Слово работает, потому что оно Божье. Точка. Все. И я продолжал благодарить в течение благодарения. И к вечеру оно стало затихать. То есть прогресс был остановлен, оно стало затихать, а потом раз и затихло. И, конечно, ум сказал, да, то ничего серьезного и не было. Ну и все. То есть, ну, для ума, знаете, для ума что зашел, что вышел. А ну, не так, не так. Я хочу, чтобы вы просто понимали и никогда не обижались на свой ум. Брат Олег, подождите, что он не мой? Не, он ваш, но... Вы знаете, ему абсолютно все равно. Вот если бы не центральная нервная система, вы бы сидели на сковородке, а ваш бы ум рассуждал, что это вокруг где-то у кого-то подгорело. Если бы не центральная нервная система, и она бы не донесла до вашего ума, что вы сели на сковородку. Ваш ум не имеет развлечения добра и зла. Просто не имеет. Потому что если бы он имел, вы бы не наступали одни на те же грабли по 100 раз. Ваш ум просто ваш ум. Накопительная система, которая выдает много информации, и хорошей, и самой разнообразной. Но Бог хочет, чтобы мы научились жить Духом. Потому Он и сказал, ибо все ведомые Духом Святым – суть дети Божии. Потому что там свет, там истина. А нам нужно научиться проводить вот эту черту. Сна действует в сфере органов чувств. И с этого задействует наш ум. Потому что центральная нервная система, она выдает на наш ум всю информацию. И если мы не начнем ее отсеивать, и не нужно убирать сторону, то мы будем просто клевать и наступать на грабли. Наш дух всегда имеет контакт с Богом, с истиной, с чистотой. Поэтому в зависимости от того, с чем вы будете больше контактировать и на что больше обращать внимание, туда вы будете и двигаться. То ли во тьме в тьму, то ли во свете в свет. Как реагировать на эти ситуации? Как в целом им противостоять? Конечно, вернейшее пророческое слово. По-другому никак. И Писание говорит, что мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном. Темное место, ситуация, давление. Заметьте, здесь написано «сидеть и думать». Здесь написано, что обратитесь к пророческому. Чем отличает обычное слово от пророческого? Пророческое слово от начала говорит, что будет в конце. А каждое обетование – это Евангелие, радостная весть, которая говорит о том, что Бог желает сделать. И если само слово не выражает волю Божию, это не обетование. Чтобы вы понимали разницу между обетованием и необетованием. Обетование выражает волю Божию в том, что Бог хочет сделать. Вы находите обетование, вы вкладываете в свои уста, в свое сердце, начинаете с ним работать. Это вернейшее пророческое слово по отношению к этой ситуации. Горло говорит, будет воспалительный процесс, будет грипп, а Слово Божие говорит, что ранами Иисуса исцелен, и Иисус взял на себя твою немощь и болезнь. И ранами его ты исцелился. Вот ситуация. Я имею вернейшее пророческое слово, что я уже 2000 лет назад тому исцелен. И имею слово из своего тела, что я болен. Писание говорит, что Слово Божие живо и действенно. То есть я выбираю, с чем мне работать. Конечно, разные ситуации бывают, и вы должны быть мудрыми и рассудительными. Я ни в коем случае не говорю, что кому-то не надо принимать лекарства. Действуйте все по мере веры. По мере веры. Если у вас веры недостаточно, и вам нужно обязательно принять лекарство, примите его с верой. Примите его с верой. Я знаю достаточно ситуаций, где глупость и вот такой фанатизм в результате привели к тому, что человек просто умер. Хотя мог бы жить. Поэтому я ни в коем случае не буду создавать крайности, действуйте по мере веры. Если она у вас маленькая, помолитесь, поблагодарите Бога за то, что это лекарство сделает свою работу и не отключит другие органы. Потому что лекарство, лекарство рознь. Будьте мудрыми в этом вопросе. Везде задействуйте Слово Божие. И возрастайте, и возрастайте. Возможно, вы два раза примете лекарство с верой, а потом скажете, Господь, о, у меня уже так возгрета вера. Зачем мне его принимать? Но пусть это будет от Слова, от Бога, а не просто так вы решили доказать брату Олегу, что вы можете без лекарств. Да вы мне ничего не докажете. Для меня гораздо ценнее, что вы останетесь живым. Не, конечно, если вы умрете и с верой пойдете к Богу, это ваш выбор. И Бог его почтит. Поэтому будьте мудрыми и рассудительны. Итак, применяйте вернейшее пророческое слово. 1 Петра 5 глава 7 стих написано. Все заботы ваши, все ваши заботы возложите на Него. На кого? На Бога, на Слово, на обетование. Возложите на Него, не на мозги, а на Него. Ибо Он, Бог, ваш Господь, печется о вас. Перераспределите нагрузку с вашего ума на слово веры, на вашу веру. Как мы это делаем? Посредством Слова Божьего, посредством обетования в устах и в сердце. Потренируйте себя в этом, развивайте. Если у вас есть беспокойство, обязательно к 90-му псалму. О, брат Олег, я в такой ситуации. Я 90-й псалом, 22-й псалом. Есть достаточно прекрасных псалмов, где есть обетование Божие о том, что Он готов делать для вас. Начинайте работать над этим вопросом. Хорошо. Время так быстро пролетело. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он нас учит. Это все обучение эффективности и плодовитости. Чтобы мы не позволяли содержимому нашего ума говорить нам, как нам подданным великого царя, действовать сверхъестественно в естественном мире. Господь, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за этот урок. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как жить славной жизнью в этом бесславном мире. Спасибо Тебе, Иисус. И я прошу Тебя, Господь, помоги каждому присутствующему научиться всю нагрузку, оказываемую на ихний ум, перенаправить на в силу веры во имя Иисуса. Я благословляю их в этом и благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что каждый из них будет эффективно применять свою веру. которую ты даешь им, как великий дар Божий во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе, Иисус, за этот урок, за все, что ты открыл нам во имя Иисуса. И мы перераспределяем все финансовые нагрузки на свою веру, на слово, которое ты дал нам, что ты, дающий семя сеющему, даешь хлеб, пищу и даешь обилие посеянному. Поэтому, Господь, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай с посеянного семени, поднимайся, приходи, наполняй руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе касаться урожая во имя Иисуса. Господь, я благословляю каждого присутствующего. Я связываю тебя, сатана. Я запрещаю тебе касаться их имущества, их семей. Я запрещаю тебе касаться их финансов и приказываю: убери от них руки во имя Иисуса. Я благодарю тебя, Господь Иисус, за то, что откровение о могуществе Слова Божьего в естественном физическом мире растет в их духе, захватывая их ум во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за то, что они видят решение в Слове. Каждая ситуация они видят решение через Слово и в Слове. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что никто из них, из слушающих этот материал, больше никогда не останется прежним. Я благословляю их во имя Иисуса. Аминь.